Почему Моше сам не пошел вместе с разведчиками? Вопрос. Спасибо за всю вашу работу, спасибо за ответы на мои вопросы. Еще один возник. Почему, когда Моше Рабейну посылал разведчиков разведать землю Канаан, он не пошел туда сам? Он ведь очень хотел туда подняться. Йошуа бен Нун мог бы возвратиться и вести в страну уже весь народ. Или даже Аарон мог бы это возглавить. Спасибо, Ник из России.
Если ответить коротко на ваш вопрос, почему Моше не пошел вместе с разведчиками, то нужно сказать так, что ему вообще вся эта история с разведчиком была не нужна. И там текст Торы прямо говорит. Там говорится, пошли для себя, для того народа, который ты представляешь, потому что Моше обратился к Всевышнему, евреи хотят убедиться, хотят посмотреть перед тем, как войти в Израиль. Так он сказал, для этой цели пошли, выбери разведчиков, пошли от каждого колена. 12 колен, 12 разведчиков. Сам Моше не нуждался в этом. У него не было никакой слабой веры, ослабления веры. Он знал, что правильно зайти в Израиль, это задача каждого еврея. И поэтому проверять совершенно нечего было. Идти не надо было. Это первый ответ. Но есть еще второй ответ такой. Как, допустим, идем по вашей логике, что он тоже мог бы пойти. А как бросить народ? Не забудем, что Моше был во главе народа. А капитан никогда с корабля первый не сходит, а всегда идет последний. Ну, другое дело, что Моше не зашел в Израиль, потому что он умер. Об этом и не говорил. Но в любом случае, не может бросить народ и пойти посмотреть на землю Израиля, и даже потом вернуться. Это только если было бы прямое указание Всевышнего, а тогда бы ваш вопрос тоже был бы не актуален, потому что Всевышний дал бы ему это задание, а не он сам пошел бы в Израиль. Есть третье, я бы сказал, даже третий вид ответа, самый, может быть, лучший. Мне так кажется. Мне он нравится больше всего. А именно, что вообще такие вопросы не надо задавать. Не потому, что их запрещено задавать. И совершенно не об этом идет речь. А просто нужно понимать, что к Торе нужно относиться как к сосуду, наполненному высочайшей духовностью, соответственно, мудростью. То есть нужно дрожать при понимании Торы, при виде Торы, свитка Торы, книги Торы. Нужно дрожать и понимать, что это что-то, что может только почти остановить дыхание, дотронуться. Тем более разговаривать. Поэтому такие вопросы, они очень заземляют. Эти вопросы проистекают как бы из понимания, что Тора это рассказ. Некий там повесть, рассказ о каких-то событиях, о разных людях, хороших и не очень хороших, о лидере, о вожде еврейского народа Моше Рабейну. И вопросы к нему, почему он как вождь так себя вел или иначе себя вел. Но это вообще нет. Тор это некий духовный текст, написанный буквами, но содержание этого текста совершенно духовное. Не повествование, не история, не рассказ, а просто совершенно духовные пласты. При этом Тора написана таким образом, чтобы эти пласты, эти раскрытия всякие и так далее, были в виде фраз, предложений, понятных людям. «Эйн Тора дибра, эла белашон бне адам». Это на иврите, в Талмуде. Тора сообщает там все на языке человека, на человеческом языке. Поэтому не надо впадать в ошибку и думать, что раз так, раз рассказ действительно повествовательный, и Всевышний сказал, Моше пошел, народ сделал так, или другой человек сделал так. Это только очень поверхностная такая вот некая скорлупа, которая скрывает внутренность. А внутри это концентрат мудрости, написаны буквами, написаны фразами, каждое слово, каждая фраза, например, мудрости. Не всегда это понятно, Это есть предупреждение, тогда смотрите, не все понятно, надо учиться. Это учеба, это одна из заповедей Торы. Тора сама имеет заповедь, где говорится, что надо ее изучать. Это значит, что это обязательное явление. Это не потому, что я хочу или нет, а потому что это суть жизни познать мудрость Всевышнего. Это евреям дано, поскольку у них есть вторая еврейская душа, они могут это сделать, должны это сделать. И тогда познается и мировоззрение жизни, и практика, и все, что только может быть нужным для человека, пока он живет эти 120 лет или меньше на земле, он должен изучать Тору и жить по Торе. Это вот основные, если очень коротко говорить, только это. Вопросов никаких нету. Повторяю, у нас не принято глушить вопросы. Наоборот, интересно, хорошо, важно, задавайте любые вопросы. Но нужно понимать, что нельзя заземлять то, превращать ее в рассказ, а к рассказу есть вопрос, почему этот герой так поступил, почему тот герой так поступил, к этому есть вопросы. А у нас нет героев Торы, у нас нет каких-то там слабых людей в Торе, каких-то сильных людей в Торе. Все это определенные образы, мысли, идеи, конструкции, если можно сказать, того, как надо жить, как надо исправлять этот мир, чем заниматься в этом мире. Все в Торе есть. На любые вопросы есть ответы, не всегда очевидны, не всегда сразу, но они всегда есть. Это есть изучение Торы, это есть то, что связывает нас с Торой. А вопросы, почему Моше поступил не так, и повторяю, эти вопросы задаются. Но они задаются чаще всего и раввинами тоже, можно сказать, очень грамотными людьми, задаются как некое введение, приглашение к беседе, приглашение к заострению вопроса, пониманию глубже. Не как другая литература, любого рода, книга не. Там можно спросить, почему герой поступил так, а он должен был поступить иначе. Ну и можно рассуждать на эту тему. А здесь не так, это не герой, который поступил неким образом, а потом Тора записала это. И стала у нас теперь книга в 5 томах «Жизнеописание Моше Рабейну и еврейского народа». Это совершенно не так. Никакого жизнеописания нету в Торе. И не может быть. И она не для этого предназначена. Поэтому вопрос такой изначально не может быть поставлен. Почему Моше сделал так или почему он сделал не так. Иногда в служебных целях такой вопрос ставится. Но тогда нужно, считается, что все понимают, что это в служебных целях. Но тогда нужно как бы прямо и говорить таким образом. Да, вот это так-то и так-то. Для того, чтобы мы сейчас обсудили новую тему, новую идею, новую мысль. Короче говоря, новую грань истины. Новые грани мудрости. Эти вопросы, которые надо задавать, их надо обсуждать, и мы это, безусловно, делаем. И также всегда вопрос номер один, что вытекает из этого? Какие законы нашей практической жизни вытекают из Торы? Это, конечно, само собой. Все это должно быть, и все это спрашивается. Ну, я думаю, достаточно здесь. Всего доброго, до свидания.